Добрый день, добрый вечер. Это «Особое мнение» на «Живом гвозде». С вами Ольга Бычкова. С особым мнением у нас сегодня Дмитрий Стратиевский. Дмитрий, добрый день.
Здравствуйте, Ольга.
Давайте мы начнем со свежей прям новости. Если Путин соберется напасть на НАТО, то проиграет, реакция будет просто сокрушительной. Это уже прям заявляет генеральный секретарь НАТО в ответ на вопрос об информации датской разведки, которая утверждает, что Россия наращивает вооруженный потенциал и вполне возможно будет готова через 5 лет к новой военной кампании уже не против Украины, а против стран НАТО. Вам кажется, это что такое? Вот это вот такое дутье на воду, это какое-то забегание впереди паровоза или такая реальность действительно существует и опасность?
Об этом говорил в свое время, буквально год назад, и министр обороны Германии Борис Писториус, называя примерно такие же даты или примерно такой же горизонт времени — 5-6 лет. Я думаю, что, конечно, не имея доступа к секретным документам НАТО или Генерального штаба Российской Федерации, на мой взгляд, это все-таки однозначное предупреждение. Потому что стратегия Путина, стратегия Кремля – это классическая, старая, добрая или недобрая «разделяй власть». Ставка Путина на противоречие внутри западного сообщества, как внутри НАТО, так и внутри Евросоюза. Поэтому время от времени, что логично, западные лидеры посылают определенные месседжи Владимиру Владимировичу и его окружению, что не все так просто, мы едины, мы готовы защищаться и, что называется, разделить или вбить клин внутри западного сообщества у вас не получится. Я думаю, что пока это так, это разумные такие предупредительные сигналы.
Но мы понимаем, что многие из нас, многие из тех, кто пытаются наблюдать и комментировать, уже один раз ошиблись очень сильно, и таких людей, прям большинство, утверждавших, что никакой войны с Украиной не будет, я тоже так думала и тоже верила, честно говоря, в это, просто потому что это абсурдно. Но, тем не менее, это произошло. А зачем воевать с Западной Европой? С какой целью? Если мы теперь, имея уже опыт понимания того, что происходит в Украине, а все равно до конца непонятно, зачем все это надо было Путину и зачем все это продолжается. Но тем не менее, у нас есть представление какое-то об его искаженной логике и представлении о реальности. Зачем? Зачем через 5 лет или там, когда бы то ни было, нападать на Европу с российской стороны? Чтобы что?
Ну, мы об этом не знаем. Пока мы видим тот плюс, который имеет Путин как внутри России, это понятно. Время от времени ему нужно играть мускулами, так и в круге стран, которые выступают с антизападных позиций или частично с антизападных позиций. Россия, что называется, или Кремль, если точнее, спят и видят, чтобы стать вот одним из таких лидеров многополярного мира. Для этого нужно обладать крупной экономикой, которая действительно может наравне конкурировать с Западом. Этого у России нет. Для этого нужно обладать каким-то ноу-хау, какой-то принципиальной идеей, которая может притягивать другие незападные государства. Этого у России тоже нет. Что остается? Остается сила. Россия — ядерная держава, Россия имеет крупную армию, Россия имеет крупную ВПК, поэтому вот такие вот вбросы время от времени, а вот мы готовы пойти дальше, мы готовы прощупать ваши красные линии, еще отодвинетесь ли вы еще на миллиметр, еще на два. Я думаю, что здесь вопрос именно в этом. Потому что если мы посмотрим реальную ситуацию в данный момент, мы не знаем, что будет через 5 лет, то сейчас скорее Россия из западных военных округов и северо-западных военных округов свои контингенты оттянула, несмотря на то, что Финляндия и Швеция стали членами НАТО. Движение войск происходит совсем в другом направлении. То есть Россия не боится нападения со стороны НАТО, будем говорить так. Россия не готова сейчас, в данный момент, воевать с НАТО. Но Россия пытается играть на большом геополитическом пространстве, пользуясь противоречиями, которые объективно имеются в западном сообществе. То есть пока это риторика. Я думаю, именно так.
Но пока многополярность, которую России удалось добиться, или, по крайней мере, к чему привели все эти события последних лет и месяцев, это то, что мы все смотрим на нынешнего президента Соединенных Штатов и ждем, что он скажет по разным поводам, будь то Украина, будь то Россия, будь то Европа, будь то Ближний Восток. Вот и вся многополярность, собственно говоря. Президент Трамп теперь президент всего земного шара, нет?
Ну, приходится, да, это заставляет нас понервничать, но мы видим, что самые худшие сценарии с точки зрения архитектуры безопасности в мире и с точки зрения демократии все-таки не сбылись. Были разговоры о том, что вот Трамп вот прям сегодня бросит Украину, перестанет поставлять Украине вооружение. Этого мы не видим. Были также разговоры о том, что администрация Трампа представит некий план замирения с Российской Федерацией, который будет чуть ли не визирован в Кремле, и украинские интересы при этом вообще не будут учитываться. Мы этого тоже не видим. Мы видим как раз совершенно обратную реакцию. Да, есть вот такой вот мандраж. Или вот такая дрожь, связанная с Трампом, это вполне естественно. Мы понимаем, какую роль Соединенные Штаты играют на этой планете, так или иначе. Но самое худшее не сбылось. Даже наоборот, мы видим перед нами Трампа-бизнесмена, который пытается для завершения собственной сделки использовать те возможности, которые есть в его распоряжении. То есть вместо вот такого вот старичка-интеллигента Байдена теперь мы видим разухабистого бизнесмена, которому не нравится, если сделка не идет по тому сценарию, который он себя представляет. Я думаю, что...
Вы имеете в виду сделку между Россией и Соединенными Штатами на предмет Украины или что?
Конечно. То
А
есть для
что там
Трампа...
идет по плану или не по плану? Там ничего никуда не идет, по-моему, нет?
Нет, ну пока, по крайней мере, та информация, которая у нас есть, официальная, неофициальная, говорит о том, что уже идут переговоры, уже, по крайней мере, на уровне советников. И в данный момент Российская Федерация не готова установить мир на тех условиях, которые бы были интересны Вашингтону. Вот так я очень аккуратно выражусь. По крайней мере, официальная позиция Путина, он ее неоднократно озвучивал в июле, в октябре прошлого года. Те так называемые новые территории, которые оккупировала, частично оккупировала и на бумаге аннексировала Российская Федерация, украинские области, они якобы не являются предметом для переговоров по установлению мира или перемирия на территории Украины. Но для США это, безусловно, неприемлемо. Это сразу было понятно, что для США это неприемлемо. Но вот были такие горячие головы, в том числе и в экспертном сообществе, которые считали, что Трамп сдаст все и сразу. Этого ожидаемо не случилось. Более того, вот такой вот веселый Дональд Трамп заставляет Кремль очень сильно понервничать. Особенно, что касается вопросы энергоносителей, вопросы поставок нефти. Мы прекрасно видим, что у Трампа в кармане еще достаточно козырей, как в отношении со странами ОПЕК, так и в росте собственной добычи нефти. В США сейчас просто рекордными темпами наращивают нефтедобычу. Именно по росту США сейчас лидер. И, в принципе, Соединенные Штаты уже прозрачно намекают Москве о том, что они могут, прямо скажу, отключить от российских поставок крупнейшее государство, которое сейчас закупает российскую нефть, это Индия. Это серьезная угроза для России. Эксперты посчитали, там где-то порядка 108 миллиардов долларов цена вопроса. А позицию премьер-министра Моди мы знаем. Он ее озвучил еще в 2022 году. Ничего личного. Мы покупаем у тех, кто продает дешево. Если будет возможность покупать дешево в других местах, мы будем покупать у них. А это всего ничего, 40% российской продажи нефти на данный момент там более 1,5 миллиардов баррелей в день. То есть мы видим,
Да,
что
и
Трамп...
плюс сюда же санкции против этого так называемого теневого
Теневого
флота
флота, да.
российского, да, что
Да, то есть
тоже выглядит
Байден
достаточно
начал
существенно.
и в январе, и Трамп имеет возможность все это очень даже удачно продолжить. То есть Трампа не нужно недооценивать и не нужно переоценивать. Он, конечно, как мы видим, политик сложный. Кстати, для понимания Трампа я бы посоветовал посмотреть несколько старых видео 80-х годов. Они есть в интернете, где в студии различных американских каналов присутствует известный бизнесмен и один из крупнейших застройщиков в Нью-Йорке Дональд Трамп, который объясняет свои представления о мире и критикует руководство Нью-Йорка, мэрию Нью-Йорка и немножко намекает, как бы он это делал лучше. То есть вот тот молодой Трамп, его отголоски хорошо видны в сегодняшнем Трампе, который все-таки во второй раз стал президентом Соединенных Штатов.
Ну, кстати,
Главное, конечно.
я видела документальный фильм на Netflix, как-то он называется, там чуть ли не American Dream, ну как-то вот так вот, именно про Трампа в молодые годы. По-моему, он был снят еще даже до его первого президентского срока, ну или прямо вот где-то вот тогда вот, уже несколько лет назад. То есть там
Да,
прямо в этой биографии, как так посмотришь, и очень многое становится ясно, в том числе его визиты в Москву и вот эти вот всякие
да.
истории 90-х, начала 2000-х,
Да, я говорю о
развеселые.
совсем молодом Трампе, там буквально 86-88 год, примерно такой период, и он, надо сказать, я не поклонник Дональда Трампа, но надо отдать ему должное, он очень весело, иронично, энергично реагирует на вопросы модератора, причем с юмором, но вот на несколько упорных вопросов и прямо и косвенно согласен ли он идти в политику, он на тот момент говорил категорическое нет. Но, как мы
Ну,
видим,
мало ли. Ну,
история, да, история
мало ли.
распорядилась иначе.
Да даже не история распорядилась иначе, а он сегодня сказал нет, завтра сказал да,
Да,
послезавтра сказал может быть, в следующий
это
раз
Трамп.
тоже сказал нет, но соврал, поэтому тут вообще все это не имеет, конечно, большого значения. Но, тем не менее, очевидно, сейчас уже прошло не так много времени с тех пор, как Трамп второй раз вошел официально в свой кабинет в Белом доме, но, тем не менее, видно, что его это вполне себе триумфальное вхождение с Илоном Маском под мышкой, оно явно символизирует такой откат маятника в правую сторону в глобальном смысле, не только в Америке. Все эти истории против мигрантов, все эти истории против как это сказать-то поприличнее, против ЛГБТ разных больше, чем двух полов и так далее. Вот это вот вся вот эта вот повестка. А еще туда же, господи, потепление, пластиковые трубочки, ну вот весь этот длинный список. Это происходит не только в Америке, это происходит в Европе тоже. И в
Да,
Европе
совершенно
это,
верно.
конечно, да, началось не с приходом Трампа, а раньше, но выглядит так, что, в общем, приход Трампа позиции правых и правых радикалов в Европе подкрепил.
Ну, конечно, конечно. И фактор Илона Маска, все-таки самого богатого человека на планете с огромными возможностями, который еще буквально вчера был объектом для подражания или, по крайней мере, вызывал симпатию у миллионов. Вот такой вот весь из себя визионер, Тесла, полет на Марс и вообще там, человек будущего фактически. Привлекательный, особенно для молодежи. Да, конечно, это сложно не замечать, но вот что именно касается Трампа, я бы назвал его все-таки таким классическим правым популистом. Вопрос в том, что мы уже как-то привыкли к тому, что правых радикалов или даже правых экстремистов европейских мы часто называем правыми популистами, как такая вот немножко смягченная формула. А вот Трамп, он популист чистой воды. Вопрос же не в Трампе, вопрос в тех, кто его избрал. Трамп пришел в Белый дом демократическим путем, за него проголосовали избиратели, соответственно, посредством выборщиков. То есть Трамп — это зеркало современной Америки, той части Америки, которая вот хочет переместиться в какой-то мере в прошлое. Старое доброе или старое недоброе, но вот это их представление о идеальном лидере. И эта волна, да, действительно, она захлестывает в Европу в другом виде, в другом проявлении, но все-таки мы видим своего рода цепную реакцию. И да, конечно, Трамп укрепил. О Маске я уже сказал, ну и вообще Америка как лидер Запада, как самое могущественное государство на планете, Конечно, очень, очень весомые аргументы появились у европейских правых.
Давайте поговорим о том, что происходит в Германии, за которой вы очень внимательно наблюдаете, и которая, разумеется, является одним из важнейших лидеров Европейского Союза, континента и, соответственно, глобальной политики. Насколько долгосрочен вот этот вот тренд в Германии?
Сейчас у нас в разгаре избирательная кампания. 23 февраля у нас будут внеочередные выборы в Бундестаг. И на настоящий момент уверенное второе место занимает праворадикальная, частично даже правоэкстремистская партия «Альтернатива для Германии». У нее в вопросах более 20%, 21-22%, и это очень серьезная заявка занять второе место. Я думаю, что уже один этот факт говорит об очень многом. Если мы посмотрим прошлый год, партия «Альтернатива для Германии» заняла второе место на выборах Европарламент в Германии, победила в одной федеральной земле и заняла второе место в двух других федеральных землях Восточной Германии. То есть эта партия уже не является, будем прямо говорить, каким-то таким мимолетным явлением, чем-то маргинальным, нишевым. Это один из крупнейших политических игроков на современном германском политическом пространстве. Поэтому, как бы нам ни хотелось, конечно, нужно говорить о долгосрочном тренде. В Германии есть крен вправо. Германию захлестнула эта волна позднее, чем другие государства Европы, не в последнюю очередь из-за той самой прививки, которую германское общество получило по итогам Второй мировой войны. Но сейчас Германия находится, что называется, в плохом смысле этого слова, в общеевропейском тренде. То есть пока у нас нет таких реалий, в результате которых праворадикальная партия могла бы занять первое место. Но второе место это уже очень много, если действительно так распорядится избиратель 23 февраля. И во-вторых, что немаловажно, эта партия начинает задавать тон в общегерманских политических дебатах. Буквально в двух словах создается следующая ситуация. АДГ забрасывает какой-либо месседж, какую-либо тему в общественное пространство, и другие
Пример.
партии, миграция, та же миграция, ужесточение миграционного законодательства, и другие партии, они вынуждены уже на это реагировать. Они попадают в определенный цугцванг. Нельзя сказать, что мы оставим все как есть. Нельзя подыгрывать АДГ, это не соответствует в частности и их идеологии, и их политической программатике, но они вынуждены на это реагировать. И вот так как бы медленно, но уверенно та же тема миграции, она становится чуть ли не доминирующей в общественном пространстве. Меньше говорят о налогах, о здравоохранении, о пенсиях, о дорогах, о транспорте и так далее, то есть насущных темах, что называется, начинает больше говорить о миграции. Вот этот тренд, он может даже еще более опасен, чем АДГ как таковая. Крен или сдвиг всей повестки, всей политической повестки вправо, и доминирование определенных тем. Все, что связано с миграцией.
Но этот крен, он соответствует реальности? То есть является ли миграция действительно такой важной проблемой для немцев, с которой нужно срочно что-то делать?
Ну, вопрос, есть объективная реальность и есть позиция избирателей, позиция электората. Сейчас, да, миграция находится в топ-3 тем по любым опросам, которые волнуют немцев. Но опять же, здесь есть взаимосвязь, то, о чем говорят по телевизору, то, о чем пишут в интернете, то, что обсуждают политики в Бундестаге, что называется «смотри, пункт первый». Эта тема звучит громко, поэтому люди и говорят, что нас это интересует. То есть, конечно, есть в Германии проблема миграции, безусловно. Но это не является какой-либо ужасной экзистенциальной проблемой, которую нужно было бы поставить на первое место. Намного больше нужно говорить, на мой взгляд, об экономике, с которой в Германии не все так в порядке. Германия превращается в такую вот хромую утку Европы из экономического лидера. Мы в рецессии, у нас множество разных не каких-то краткосрочных, а тяжелых структурных проблем в экономике, и в конечном итоге внешняя политика. Тот же Трамп, та же Украина, тот же Путин, о том, о чем мы только что говорили. Все-таки эти темы более важны, чем миграция. Но вот миграция в данный момент с подачи правых задает тон.
А по тем темам, которые вы перечислили, Путин, Украина, экономика, военные расходы и так далее, там какой расклад именно вот у правых?
Ну, надо сказать, что ультраправые в лице АДГ, они учатся. Если раньше у АДГ, ну, я хотел сказать, практически не было экономического блока программы, но я скажу более осторожно, их экономический блок программы вызывал, мягко говоря, удивление. Ну, это все было несерьезно, если одним словом сказать. Но в данный момент та программа, которую АДГ выдвинула на нынешние выборы, она более серьезная. Да, там тоже есть очень много проблем, там несбыточные обещания, но она, скажем, делает уже шаг вперед в сравнении с тем, что было. То есть ультраправые тоже учат. Что касается позиции именно по взаимоотношениям с Россией, то у АДГ как бы все просто и однозначно, черным по белому в программе написано: восстановление торгово-экономических отношений с Российской Федерацией в полном объеме, потому что нам нужны дешевые российские энергоносители. Точка. Которые, кстати, никогда не были дешевыми для Германии, но это уже как бы отдельный разговор. Это стандартный... Да, это стандартный экономический эгоизм, это стандартная позиция правых Европы. Ну, почему мы должны считаться с какой-то экономической, с какой-то политической повесткой? Почему мы должны считаться с Евросоюзом? Почему мы должны считаться с другими странами? Вот нам сейчас это выгодно, поэтому мы будем так делать. То есть это... Позиция здесь совершенно однозначна. Ну, там еще много различных веселых вопросов, типа проведения референдума о выходе Германии из Евросоюза, из еврозоны. По большому счету, позиция АДГ в этом отношении понятна. Если раньше, в 22-23 году, были какие-то робкие голоса отдельных депутатов Бундестага от АДГ, которые даже так немножко осуждали действия России против Украины, мол, ну, немного Путин пережал, то сейчас и этих голосов уже не слышно. На съезде в январе АДГ утверждала свою программу на федеральном партийном съезде, и было внесено предложение внести очень такую мягкую формулировку осуждения действий России в конфликте в Украине. Они даже слово «война» не могли произнести, сказали о конфликте. И то это не прошло большинством голосов. Там, по-моему, более 60% делегатов съезда проголосовали против. Поэтому, по большому счету, с этой партией все понятно.
Ну и вот они, например, занимают вторую позицию. И что тогда из этого следует с точки зрения внутренней политики и внешней политики Германии?
Ну, допустим, плохой сценарий. 23 февраля они заняли второе место. Никто с ними в коалицию вступать не будет. Это однозначно. Ни христианские демократы, консерваторы, лидер Фридрих Мерц уже неоднократно об этом заявил. Ни, конечно же, социал-демократы и зеленые, ни даже левый блок. Даже Сара Вагенкнехт заявила о том, что она отказывается, партия не рассматривает сотрудничество и коалицию с альтернативой для Германии. Таким образом, они становятся крупнейшей оппозиционной фракцией парламента и смогут довольно-таки упорно и целеустремленно отравлять нам всем жизнь. Я бы назвал это так, потому что у оппозиции, это хорошо, я сразу скажу, что у оппозиции, в парламентской оппозиции в Германии очень много прав. Они могут получить часть ключевых комитетов, председательства в комитете, они могут блокировать отдельные законопроекты, они могут вносить различные чрезвычайные резолюции на повестку дня. То есть Германия – это классическая парламентская демократия. Поэтому в германский, скажем так, кодекс, в германский свод законов и в германские политические правила игры уже вмонтированы очень большие права для оппозиционной фракции. Есть даже такое неформальное понятие «лидер парламентской оппозиции». Поэтому будет, конечно, непросто. Но в правительство Германии АДГ по итогам этих выборов не войдет.
Я продолжу еще эту тему. Там есть еще несколько интересных аспектов. Мы прервемся сейчас буквально на минуту-другую для того, чтобы напомнить нашим зрителям и слушателям, что у нас есть интересного на «Живом гвозде» и в книжном магазине «Дилетанта». И затем вернемся к нашему особому мнению с Дмитрием Стретьевским. Нет рекламы, ну хорошо, нет рекламы,
Хорошо.
ладно. Да, не-не-не, ну есть некоторое рекламное объявление. Окей, значит, что просил меня сказать и напомнить нашим слушателям и зрителям онлайн-книжный магазин «Дилетанта»? Вот эта новая книжка, покажите нам, пожалуйста, эту обложку красивую. Это новое издание, посвященная тому, как в 1987 году Михаил Горбачев, Рональд Рейган подписали договор об ограничении ракет малой и средней дальности, РСМД, открывавший перспективу 30 лет жизни без реальной угрозы ядерной войны. Перспективы, которая сегодня выглядит как никогда зыбкой. Это главная тема раздела свежего выпуска журнала «Горби» 17-го «Менеджмент мира». Вы можете найти его на сайте «Дилетанта». Ну и посмотреть, что там есть еще интересного, что можно, чем можно поживиться в смысле журналов, книжек, архивных газет, старых книжек, новых книжек, книжек с подписями авторов. Там много есть чего на сайте dilettant.shop. Ну, а мы продолжим наше особое мнение с Дмитрием Стретьевским. Итак, еще один вопрос, связанный, конечно, с партией «Альтернатива для Германии», которая уверена, как вы сказали, идет на вторую позицию в предстоящих выборах, в предстоящем голосовании 23 февраля. Это ее связи с Россией, конечно. Насколько можно говорить, что да, действительно, Россия спонсирует такого рода политические образования?
Но о прямом спонсировании пока речи не идет, по крайней мере, такие доказательства предъявлены не были, потому что если были бы весомые доказательства у, что называется, германских компетентных органов, то это бы имело для партии крайне-крайне тяжелые последствия. Германское избирательное законодательство запрещает финансирование партии из-за рубежа, имеется в виду, из стран вне Евросоюза, если при некоторых условиях такое финансирование возможно, то это требует довольно длительной процедуры декларирования этих средств. И там также есть определенные максимальные ограничения. Как известно, партия «Альтернатива для Германии» не заявляла о пожертвованиях из России. Поэтому, если бы такой факт скрылся, было бы очень и очень неприятно этой партии, вплоть до самых тяжелых последствий. Мы видим, конечно, определенное сходство нарративов, это понятно. Да, собственно, АДГ это и не скрывает, да, собственно, и Путин это не скрывает, который уже не раз выступал фактически в качестве адвоката «Альтернативы для Германии». Вот в прошлом году его выступление о том, что я не вижу ничего неофашистского, неонацистского в этой партии, и вообще, как немцам не стыдно подавлять оппозицию, подавлять альтернативное мнение. Есть до сих пор, кстати, действует договор о дружбе и сотрудничестве между АДГ и партией «Единая Россия». Есть, были
А он
очень
когда
тесные
был? Он когда
контакты
был этот
в
договор заключен?
16-м, 2016
О,
году.
давно.
Да, давно. Тогда, кстати, тогдашний лидер АДГ Фрауке Петри приезжала в Москву, ее встречал Володин. Фактически был это официальный визит.
А
А
тогда же, извините, что я вас перебиваю,
Да.
а тогда же действительно был такой большой бросок России, Кремля, ну и Единой России как его инструмента по разным вот таким вот, как нам тогда казалось, маргинальным партиям Европы и мира. Не только это касалось Германии, правда? Тогда прям много таких грибов понавылезало в разных местах.
Да, верно. Наверное, вот на тот момент в администрации президента победила именно такая позиция в России. Да, но тем не менее эти контакты продолжались, и многие депутаты от АДГ ездили, да и ездят с удовольствием в Россию. Они всегда желанные гости на ток-шоу, где они только не были. Соловьев, Скобеева там полностью сложно назвать ток-шоу на федеральных российских каналах, где не было бы представителей АДГ. А в 2020 году уже следующий лидер АДГ Тина Хрупала встречался с Лавровым, допустим. Тоже фактически визит был в виде официального. Поэтому эти контакты есть, как открытые, так, я думаю, и скрытые. Конечно, есть много большое количество совпадений мнений, очень много точек соприкосновения. Поэтому как бы было бы странно, если бы Кремль и АДГ каким-то образом не кооперировали. Но вопрос непосредственного финансирования, здесь мы все должны быть осторожны, потому что фактов нет. Об этом не было заявлено, допустим, германской прокуратурой, поэтому утверждать здесь что-либо тяжело. Но у АДГ есть достаточное количество и других финансовых ресурсов. Эта партия отнюдь не бедная, она получает официальное государственное финансирование, так как присутствует в Бундестаге, во всех ландтагах, есть бизнесмены Германии, есть зарубежные бизнесмены в рамках Евросоюза, которые поддерживают АДГ. Еще неизвестно, как будет вести себя Маск, который тоже уже откровенно поддержал АДГ, пока вербально участвовал в двух мероприятиях этой партии. Возможно, он рассмотрит вопрос и финансовой помощи. Мы это тоже не можем исключать. В общем, у АДГ есть откуда брать деньги.
А если Маск рассмотрит вопрос финансовой помощи, как вы говорите, то это не будет преследоваться германским законом?
Точно так же, как и с Россией.
Потому что это частное лицо.
США не входит в Евросоюз.
А.
Поэтому, да, пожертвования от, неважно, от частного лица, от юридического, от физического лица из государства вне Евросоюза, ну, так правильно будет говорить, юридически подлежит особой декларации. То есть партия должна запрашивать на это разрешение. И если она его получит, то там существует максимальный порог в 50 тысяч евро. Но, опять же, получить это разрешение довольно непросто. Поэтому большинство партий, допустим, партии демократического спектра, и консерваторам, и социал-демократам, и зеленым, тоже поступает предложение о пожертвованиях от юридических и физических лиц за пределами ЕС. Как правило, лучше сказать «нет», чем заниматься вот этой всей сложной бюрократической машиной.
А я, кстати, хотела спросить про Маска, потому что я очень удивилась, когда я увидела эту новость, а это было когда? Пару недель назад, да, наверное, когда он по видео, вот как раз то, что вы говорите, выступал на конференции «Альтернатива для Германии», и там наговорил какой-то невероятных каких-то вещей там про Германию, про Гитлера, про всякое такое. А чего это вдруг вообще? Где Маск и где какая-то там немецкая партия германская?
Но это не
Почему
первое уже,
произошло?
да, это уже
Да?
второе его выступление. До
Ага.
того у него были, он организовал в соцсетях большую дискуссию с Элис Вайдель, с лидером партии «Альтернатива для Германии». Ну, мне сложно, конечно, влезть в голову Илона Маска, но я думаю, это немножко такой синдром человека, который уже всего в этой жизни добился, да и пошел в политику. Здесь очень хорошая параллель с Дональдом Трампом можно провести. Они вообще два сапога пара, очень похожие в своем политическом стиле, в своем политическом почерке. Мы же помним, что буквально 3-4-5 лет назад Маска нельзя было называть правым. То есть вот он вот буквально за последние годы у него произошел вот такой вот какой-то крен в правую сторону. Не знаю, сложное детство в ЮАР, что там сыграло. Но вот он действительно поддерживает систематически правые движения в Европе. Он активно контактирует с ультраправыми в Великобритании, допустим. То есть это не единственный случай, не только АДГ является объектом его симпатии. Но, честно говоря, я думаю, что ни Маск, ни Трамп не знают всех деталей. они не привыкли слишком углубляться в дебри германской политики. Они даже, я думаю, что Маск даже не сильно себя представляет, что АДГ, чем АДГ является, какая это партия и насколько компетентны или там, спойлер, некомпетентны ее представители. Он видит перед собой вот некий такой образ другой Германии, Германии национально ориентированной, содружества суверенных наций, как любят говорить АДГ. И вот, ну, почему бы их не поддержать? То есть, по-моему, это не глубина, это вот так поверхностно. Но вот это поверхностно работает вполне в унисон с правым креном, правым трендом у самого Маска.
Ну и, например, все эти мигрантские истории, они прямо выглядят очень симметрично.
Конечно, конечно. Я думаю, что если бы АДГ получила реальную власть в ФРГ и возможность влиять на внутреннюю политику, то АДГ действовала бы так же, как и Трамп. Я думаю, возможно, даже еще более жестче, чем Трамп, потому что все-таки значительная есть разница между президентской и парламентской республикой. В парламентской республике существует более жесткий контроль за действиями политиков или, скажем так, за предвыборными вещаниями. Как мы видим, в США особого контроля со стороны избирателей за Трампом не было, потому что в первый свой срок он, мягко говоря, или даже очень мягко говоря, выполнил далеко не все то, что обещал, но тем не менее он получил 8 годами позже, или 4 годами позже, да, очередной мандат доверия избирателей. В Германии такие номера, как правило, не проходят. И поэтому, если АДГ пришло бы к власти, я сразу говорю, не дай бог, то они бы находились под прессом вот тех самых обещаний, которые они щедро раздают избирателям уже в течение десятилетия. Поэтому они наверняка были бы еще более жесткие, но, повторюсь, в данный момент не существует политического сценария, в результате которого АДГ могла бы получить полноту власти в Германии. Но да, сходство тут, параллели есть.
Вот меня спрашивает как раз Дмитрий, видимо, о чем-то своем спрашивает, потому что прям конкретный вопрос ставит. А что в таком случае ждать беженцам из Украины, которые находятся в Германии?
Ну, по крайней мере, у нас есть позиция христианских демократов, консерваторов в лице лидера Фридриха Мерца. Сейчас эта партия лидирует 30-31%, и буду осторожен, но там с очень высокой долей вероятности она займет первое место. У нас-то уже не полных 2 недели, сколько там осталось до выборов. Позиция Мерца проста и прозрачна. Он не выступает за депортацию либо какие ущемления в отношении украинских беженцев. Он хотел бы пересмотреть вопрос социальной помощи для украинских беженцев, но только для тех, кто прибывает в Германию сейчас. Но это уже, да, это немаловажный вопрос, конечно, социальное обеспечение, но это, будем так говорить, не ключевой вопрос в плане пребывания. То есть ХДС поддерживает дальнейший прием и пребывание на территории Германии украинских беженцев. В конечном итоге есть директива Евросоюза и все другие партии, конечно же, социал-демократы, конечно же, зеленые, как потенциальные коалиционные партнеры для ХДС, все они придерживаются однозначной позиции, поэтому таких вот коренных изменений в статусе украинских беженцев не будет.
Ну и давайте спросим тогда, а что ждать российским гражданам, которые оказались в Германии, тоже в связи с этими событиями и не то чтобы по своей воле.
Ну, их не так много, вы имеете в виду выданные гуманитарные визы. Их не так много, но, по крайней мере, ни одна из партий, кстати, между прочим, и АДГ на эту тему, по-моему, вообще не высказывалась, если я не ошибаюсь. А что касается христианских демократов, социал-демократов и зеленых, в принципе, они выступают за продолжение приема, в том числе и граждан Российской Федерации, которые вынуждены были покинуть свою страну в в связи с непосредственной угрозой здоровью жизни. То есть прием по гуманитарным соображениям будет продолжаться. Здесь вопрос, конечно, в контингенте выданных гумвиз больше, меньше. Здесь большую роль играет, кстати, и земли тоже. Все-таки Германия федеративное государство, суперфедеративное государство, я бы так сказал. Поэтому земли, местные органы МВД на уровне земель тоже имеют значительный голос в решении по каждому конкретному прошению. Но и здесь я не ожидаю таких вот резких изменений, там, закрытия границ, завтра никого не принимаем. Я думаю, этого не будет.
Вот свежая новость на ту тему, которую мы обсуждаем. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, про которого тоже много пишут о его связях с Россией, с Кремлем, его цитируют РИА Новости. Он говорит, что убежден, что необходимо отменить санкции в сфере энергетики, ликвидировать негативную дискриминацию атомной энергии, заново открыть закрытые маршруты поставок энергии. И он это сказал, как раз встретившись с Алис Вайдель, сопредседателем партии «Альтернатива для Германии». Это, как это можно интерпретировать, вот эти заявления? Ну, встретились два путинофила, там, мы понимаем, да, наверное, ну так, предположим, смело и как бы немножко как бы разнуздано. И зачем они это говорят? Им поручили из Москвы вот такое вот произнести и
Нет, ну
озвучить, или
конечно,
что?
здесь они не являются марионетками Кремля. На ключевых постах в странах Европы и в Евросоюзе в целом вообще нет марионеток Кремля. Есть политики, которые считают, что Владимир Путин и нынешний российский режим, и Россия в целом являются для них достойными попутчиками и партнерами. Мол, ничего личного с точки зрения наших национальных интересов, или, правильно сказать, их личного толкования национальных интересов их стран, мы можем вполне сотрудничать с Россией, можем торговать, и что там происходит в Украине, это не наше дело. Это, в кавычках, российский задний двор, пусть Россия там сама разбирается, а мы дальше будем получать нефть, газ, уран и так далее. То есть это не... Будем так говорить, это максимальное соприкосновение нарративов, но это не означает, что кремлевские кукловоды сидят и дергают за ниточки этих политиков. Не нужно думать о них так хорошо. Они в Кремле не в состоянии это сделать. Таким же классическим политиком является как раз Орбан. То есть это человек, который считает, что в Венгрии лучше действовать вот так. А если он так считает, то так и нужно делать. То есть здесь соединение личных амбиций, эгоизма, венгерского национализма, антиевропейской позиции, отсутствие любого намека на европейскую солидарность. То есть это его личная позиция. Я практически уверен, что и он, и Вайдель, и другие подобные политики, или Фица в Словакии, они свято верят в те действия и в правоту именно той стратегии, которую они выбрали. То есть Россия и Путин для них удачные попутчики, а не вот такие вот предметы для подражания или там бигбоссы. Нет, это не так.
Ну, тем не менее, на днях страны Балтии, Латвия, Литва, Эстония, окончательно, официально и с такой большой помпой и таким шоу специальным световым отключились от российских энергоносителей. Это, в общем, в некотором смысле веха все-таки. Это серьезное событие.
Конечно, это водораздел, это готовилось не вчера и не позавчера, понятно, что это готовилось на протяжении длительного большого количества лет, но для этих стран, конечно, вот как раз мы здесь видим абсолютно обратный другой полюс по сравнению с тем же примером Венгрии, то есть для руководства и для подавляющего количества обществ государств Балтии неприемлема подобная зависимость от Российской Федерации. Сколько бы этот киловатт электроэнергии не стоил, сколько бы этот баррель нефти или кубометр газа не стоил, они не могут позволить себе такую зависимость. И их как раз представление о национальных интересах состоит в том, что мы даже ценой каких-то краткосрочных финансовых потерь уходим от этой зависимости. Да и, собственно, Российская Федерация на деле показала, что она совершенно не брезгует пользоваться энергетическим оружием, да и другим оружием, в том числе и против даже ближайших союзников. Помним все эти торговые войны, какие они тогда были, творожные, молочные войны против Беларуси. Казалось бы, кто ближе союзник Российской Федерации, чем лукашенковская Беларусь. Но и против этой страны употреблялись подобные инструменты. Поэтому с какой стороны ни посмотри, я прекрасно понимаю позицию стран Балтии держаться как можно дальше и избегать любого намека на зависимость, в том числе энергетическую зависимость.
Нью-Йорк Таймс написала сегодня, что страны Европейского Союза не могут направить в Украину 200 тысяч миротворцев, о которых говорил президент Украины Владимир Зеленский. И Нью-Йорк Таймс ссылается на высокопоставленного европейского чиновника, что отправка даже 40 тысяч военных была бы для Евросоюза проблематичной. То есть, продолжая эту тему, с которой мы начали, просто вот я смотрю одним глазом в ленту новостей, продолжая эту тему, в общем, ни по одному пункту, который даже в гипотетическом плане высказывались, выдвигались в течение последнего времени относительно того, что можно сделать с ситуацией вокруг конфликта в Украине, вокруг войны России в Украине. Ни по одному из этих пунктов ничего не происходит, не получается, и все они выглядят очень эфемерными.
Ну, это хорошее доказательство того, что мы имеем дело не с каким-то продуманным планом, тайным, который хранится в личном сейфе Дональда Трампа, а просто с какими-то ситуативными попытками изменить ситуацию. Я более чем уверен, я и раньше об этом говорил, и у вас в эфире, что никакого плана у Трампа нет, да и быть не может. Трамп просто решил при помощи тех механизмов, которые ему близки и знакомы, механизмов крупного бизнесмена, который не гнушается таким давлением на партнеров по всей линейке возможностей, привести хотя бы к какому-то долгосрочному перемирию. То есть заработать политические очки, решить проблему, которая действительно для США является проблемой, и заработать, да, дополнительные очки в глазах собственного избирателя, мол, смотрите, или всего американского народа, смотрите, Байден не смог, а я смог, ведь Трамп очень сильно конкурирует с Байденом уже в виртуальном пространстве, даже после того, как Байден ушел на заслуженный отдых. Да, это набор ситуативных реакций. Что-то, возможно, и может получиться. Но никакого продуманного плана у Трампа нет. И, конечно же, европейские союзники, они не в состоянии, да и не хотят вот так вот подыгрывать всей этой импровизации. Все-таки, что называется, нет худа без добра. Европа, благодаря тому, что Трамп пришел в Белый дом и ведет сейчас, прямо будем говорить, антиевропейскую политику от таможенных пошлин и так далее, Европа благодаря этому начинает наращивать свои политические мускулы и геополитические мускулы. Европа становится более активным, самостоятельным политическим игроком. Пока во многом, конечно, на словах, но, возможно, за словами последуют и дела. То есть, вот как ни странно это возможно говорить, как немножко парадоксально, Трамп таким образом усиляет Европу и консолидирует Евросоюз. Поэтому, конечно же, я уверен, что никто не готов вот так, что называется, по первому окрику из Вашингтона, вот воспользуемся таким клише, немедленно посылать куда-то какие-то контингенты войск. То есть это все абсолютная импровизация.
Что значит наращивает? Ну, нет, собственно, в том, что это абсолютная импровизация, как бы сомнений больших не было, но вот просто, да, действительно реальное подтверждение тому, что, да, это все были какие-то выдуманные, в общем, взятые с потолка концепции. А что значит Европа наращивает политические мускулы?
Потому что укрепляется, мы видим, что укрепляется военная составляющая внутри Евросоюза, происходит синхронизация или частичная синхронизация ВПК крупных государств Евросоюза, больше говорится о какой-то совместной внешней политике, и, наконец, отдельные лидеры Евросоюза позволяют себе Очень жесткие высказывания в адрес Вашингтона. Буквально неделю назад Шольц, который, как мы все прекрасно знаем, такой спокойный бюрократ и едва ли способен на какие-то эмоциональные высказывания, по крайней мере, так кажется, он перед многочисленными камерами и микрофонами жестко говорил, что если Трамп хочет экономической войны, он ее получит. И есть, и у Европы достаточно возможностей ответить тоже какими-то экономическими препонами, повышением пошлин и так далее, потому что торговля, как известно, всегда штука взаимосвязанная. Рынок Евросоюза зависит от американского рынка, но точно так же американский рынок тоже в какой-то степени зависит от рынка Евросоюза. То есть Европа показывает зубы. Я не считаю, с одной стороны, это хорошо, если будет наращен политический вес Евросоюза, он станет больше. Но с другой стороны, это, конечно, не очень хорошо, потому что в ситуациях европейской войны, в ситуации всех этих перетрубаций, передела геополитической карты мира, разобщенный Запад, то есть конфликты между США и Евросоюзом, как двумя крупнейшими западными акторами, это не очень хорошо. Но, опять же, я понимаю Европу, которая хочет защищать свои интересы, и, по крайней мере, такие голоса уже звучат.
Ну, это принципиально новая позиция, потому что торговые войны, например, инициированные Соединенными Штатами, они всегда же были. И, в общем, не то чтобы это прямо вот вчера произошло.
Ново, что это выносится в общественное пространство и в таких резких фразах, как это, например, продемонстрировал Шольц. Да, в прошлый период правления Трампа, его пребывания в Белом доме, точно так же были введены санкции, не санкции, скажем, ограничения на поставка ряда видов товаров и услуг из Евросоюза, в частности из Германии, на американский рынок. Ангела Меркель села в самолет, полетела в Вашингтон, и там они о чем-то договорились. То есть это происходило более кулуарно. А сейчас, ну, мир и в целом изменился. Но изменилось и это. То есть теперь Европа показывает зубы публично. В том числе и в взаимоотношениях с Соединенными Штатами, потому что мы видим, что и Брюссель, и Берлин, и Париж, они считают целесообразным обозначить определенные, ну, скажу это прямо, красные линии, в том числе и в отношениях с Дональдом Трампом. То есть с ближайшим союзником и с государством, с Соединенными Штатами, которое все-таки обеспечивает для Европы зонтик безопасности. То есть нас ожидают серьезные и даже новые времена, я бы так сказал.
Это касается экономики, но насколько это распространяется на всю военную составляющую и, например, на то, что происходит в Европе с Украиной? Потому что вот Times, например, написала, что военные расходы России в прошлом году выросли больше, чем на 40%, опередив все европейские страны. А Соединенные Штаты призывают НАТО прилагать больше усилий для защиты собственных границ. 40%, не 40%, но то, что Россия тратит на оборону огромные средства, и они действительно сравнимы с европейскими, не с американскими, но с европейскими, это выглядит вполне правдоподобным, были разные оценки.
Ну, разница.
Что Да, что может потребовать Америка от Европы в этом смысле, и меняется ли здесь ситуация в связи с приходом Трампа?
Я думаю, что Россия тратит даже больше, потому что уже неоднократно была информация о том, что Россия применяет старую добрую советскую практику прятать военные расходы в других статьях расходов бюджета. И, в принципе, у нас нет точной достоверной информации, сколько же Россия тратит сейчас на оборону. Ситуация понятна. Россия ведет широкомасштабную войну в данный момент. Европа, Евросоюз, отдельные государства, входящие в Евросоюз, такую войну не ведут. И поэтому многие еще в Европе, я уже не раз об этом говорил, хочу повторить, пребывают в таком благостном мирном расслаблении. То есть на уровне сознания они понимают, что идет война, это всем известно, а на уровне подсознания все-таки еще вот такие вот координаты мира. Мол, это до нас не дошло, до нас и не дойдет. В настоящий момент большинство стран, входящих в НАТО, европейских стран, входящих в НАТО, уже выполнили правило 2% ВВП. Или, кстати, не правило, это только рекомендация была в свое время. Или приближаются к этому. С большой долей вероятности в ближайшее время все европейские союзники США по НАТО будут тратить 2% ВВП на оборону. Те разговоры о там, 5% повышенных требований, я думаю, это стандартный, опять же, трюк Трампа-бизнесмена. Мы поставим планку как можно выше, а потом где-то договоримся, что называется, сойдемся на середине. Я хочу сказать главное. Я не вижу возможностей для США оставить Европу, что называется, в беде. Здесь уже должен говорить национальный эгоизм Трампа и его администрации, того человека, который хочет вот сделать Америку сильной, оставить Европу в беде, оставить Европу без американского зонтика, это был бы гигантский удар по американской геополитике.
Спасибо большое. Это Дмитрий Стратиевский в «Особом мнении» на «Живом гвозде». До встречи и счастливо. Пока.
Спасибо. До свидания. До встречи.